Четвертый номер литературно-художественного альманаха ужасов «Редрам». Юрий Погуляй. «Марат и звезды». Первая заповедь гласит: «Никогда не теряй бдительности». Никогда. И Марат ее не нарушал. Он твердо верил, все должно быть учтено. Любая мелочь, упрощающая жизнь, способна уничтожить. Просто потому, что ослабляет внимание, заставляет забыть о деталях, заставляет расслабиться, чего делать нельзя. Темную сторону нельзя проявлять, будучи неподготовленным. Правила просты. Не держать игрушки в одном месте, не охотиться в том же районе и выезжать на гон в разные календарные дни. Любое из невыполненных условий – это подарок для их статистики. В эпоху, когда следователь может раскрыть дело, просто почитав чужие отчеты, необходимо думать о таких вещах заранее. И Марат думал. На небесах стыла ранняя луна. Под колесами шелестел ночной асфальт. А в магнитоле играл лучший из людей – Луи Армстронг.
Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on.
Марат неотрывно смотрел на белую разделительную полосу, которую свет фар ловил в призрачный конус, и одними губами подпевал величайшие песни на свете. На устах блуждала почти счастливая улыбка. Пальцы слегка барабанили по рулю. Хромированный Nissan Patrol летел по вечерней дороге. Мимо полей и холмов. Мимо черных лесов и крохотных деревенек. Стрелка на навигаторе внимательно отслеживала каждый поворот, считая, что ведет водителя в Архангельск. 4368 километров до места назначения. Марат думал, что когда-нибудь он непременно доедет до одной из подобных точек. Когда-нибудь непременно. В стекло с жутким стуком врезалось какое-то ночное насекомое. Размазалось по невидимой для него преграде, по принесшей смерть пустоте. Какая недобрая судьба. Марат включил дворники и смыл останки с лобового стекла, а затем поддал газу. Позади в городе остались жена, двое детей, работа и фальшивая жизнь. Та часть его вселенной, которая никогда не узнает о потаенном Марате. О темной половине. Никогда.
Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on.
Он наблюдал за телефоном с симкой местного провайдера. Следил за тем, как плывут, как пляшут палки связи. Ждал, когда сеть пропадет. И едва это происходило, внимательнее смотрел по сторонам, в поисках жилых домов или прохожих. Но пока удача ему не улыбалась. Лишь один раз его автомобиль прополз мимо светящейся вывески магазина в крошечном поселке. Но здесь оказалось слишком много света. А у двери с сигаретами в зубах стояли двое мужчин. Они с интересом проводили его джип взглядом. Вторая заповедь гласила: «Если на тебя обратили внимание, ты проиграл». Разумный Марат нажал на педаль газа. Nissan пролетел мимо магазина.
I'm alone with my fancies. I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live.
Хриплый баритон Армстронга был голосом темного Марата. Здесь и сейчас. Вскоре и спустя целую вечность. Посреди бескрайних просторов величайшей страны на свете. страны возможностей, если соблюдать несложные правила. Телефон еще раз тренькнул, связь пропала, и Марат снял ногу с педали газа. Он видел на холме впереди огоньки крошечного придорожного поселка. Ниссан пополз наверх, и пока он забирался на гряду, Марат бесстрастно поглядывал на сигнал телефона. Связи стабильно не было, и это внушало надежды. Он притормозил у таблички «Нижняя Ляпова», медленно покатился, разыскивая какой-нибудь отворот с главной трассы. И тут увидел дичь. Парень сидел на обочине, на корточках, обхватив себя за плечи и сжавшись. Фары слепили его, но он не отворачивал странно искаженного лица от автомобиля Марата. Рот раскрылся в немом вопле. Безумные глаза грозили вывалиться из орбит. Марат затормозил, неторопливо открыл дверь, выпустив в теплый вечерний мир песню Луи. Give me what you alone can give. A kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Марат прислушался. Ровно тарахтел дизель Ниссана. Стрекотали цикады, а поселок молчал, хотя где-то тоже играла музыка. Марат огляделся. Низкие угрюмые строения прилипли к дороге с обеих сторон. В доме справа от шоссе в метрах в 100 горел свет. Достаточно далеко. Марат сунул руки в карманы и скользнул к жертве. Под ногами мягко шуршали крошечные камушки. Парень, сидящий на корточках, не отрывал от Марата взгляда. Губы его шевелились, а глаза... Марат был уверен, что селянин не видит ночного гостя, но от этого страшного взгляда ему стало не по себе. Правило третье. Не уверен? Притворяйся. Притворяйся, пока не будешь уверен. Марат встал между машиной и бедолагой. Размял пальцы. В груди приятно заныло. Темный Марат хотел, наконец, начать игру, начать охоту. Но Марат разумный твердо сказал ждать. Глаза парня слепо шарили по черной фигуре. Рот кривился в вопле, но Марат ничего не слышал. По спине пробежал холодок. «У вас что-то случилось?» — спросил Марат. Парень аж побагровел от немого крика. Свернув голову на бок, он что-то вопил, что-то беззвучное.
Oh, give me lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Oh, give me what you alone can give. A kiss to build a dream on.
Песня закончилась. И наступившую зловещую паузу заполнила какая-то патефонная мелодия. Эта музыка совершенно точно пришла из тех же времен, когда Луи писал свою песню, а в далеком, в северокорейском Кассоне очередные жертвы американской демократии впервые сели за стол бесполезных переговоров. Марат чувствовал, что ноты ему знакомы, однако мелодия скорее отвлекала. Он подошел вплотную к парню, встал рядом. «Ты живой вообще?» Тот корчился от вопля, будто талантливый клоун-мим. «Ау!» Марат пнул парня и ахнул от злости и боли. Нога как будто в камень ударила. «Сука!» На глазах парня выступили слезы. Приятное зрелище. Крепкий парнишка с воровскими наколками на пальцах, с хищным, обветренным лицом, рыдал. Лицо кривилось в беззвучном вопле, искусанные губы шевелились, но Марат по-прежнему ничего не слышал. Неторопливая мелодия плыла над молчащим поселком, а два человека, разделенные невидимой преградой, смотрели друг на друга. Марат осторожно протянул руку вперед к лицу парня. и пальцы наткнулись на гладкий, холодный барьер. Ему вспомнилось то насекомое на лобовом стекле и звук дворников, смывающих жидкие остатки. Уголки губ дрогнули в предвкушении. Марат с интересом ощупывал находку, а запертый под невидимой преградой человек с сумасшедшей надеждой в глазах смотрел на него и жмурил мокрые глаза. Губы беспрестанно шевелились. Он умолял о чем-то. Наивный, он ничего не понимал. Пальцы Марата пробежались по сфере и прошли между нею и землей. Марат вздрогнул. Шар, внутри которого скорчился человек, висел в воздухе на высоте нескольких сантиметров от обочины и источал тишину. На фоне далекой патефонной мелодии это зрелище завело Марата еще сильнее. Губы пересохли от возбуждения.
Кто тебя выдумал?
Кто тебя выдумал, звездная страна? Память услужливо наложила голос на повисшую над поселком музыку. Марат щелкнул пальцами. Несравненная Алиса Фрейндлих. Точно-точно, маленький принц не иначе. В глазах запертого в сфере человека появилось нечто новое. Гнев? Непонимание? Марат поймал себя на том, что широко улыбается, и понял, что кажется подозрительным. Пружинисто вскочил на ноги. В свете фар заметил чуть в стороне приличный булыжник. Сходил за ним и вернулся обратно к парню. Пару мгновений вслушивался в песню из патефона, а затем резко обрушил камень на преграду. Он ожидал услышать звон, инстинктивно прикрылся рукой, если булыжник срикошетит от невидимой стены. Но случилось иное. Камень врезался в голову парня, брызнула кровь. И тот мелко-мелко задрожал. Булыжник же, совершенно сухой, свалился под ноги Марату разумному. Темный Марат ощутил прилив восторга. Подался вперед из пучины сознания. Толкнул собрата, сидящего за штурвалом тела. Мол, подвинься. Марат поднял камень еще раз и бросил, целясь в руки. Увидел, как от удара переломилась кость, как лопнула кожа, и множество темных точек облепили прозрачный шар изнутри. Человек в сфере беззвучно забился от боли, сидя на корточках. Тьма поглотила Марата. «Правила! Правила!» — беззвучно вопила его осторожная часть. Но и она тоже наслаждалась происходящим. Предвкушала, теряя остатки разума. Темная ипостась, дрожа от нетерпения, вернулась к автомобилю за любимой игрушкой. Марат осторожно отщелкнул клапа на обшивке двери и вынул оттуда сверток. Неторопливо развернул его, бережно вытащил зазубренный охотничий нож, огляделся, а затем вернулся к парню, поигрывая оружием так, чтобы сталь сверкала в свете фар. Вслушиваясь в ритм далекой мелодии, он присел на корточки рядом с жертвой. В глазах дичи плескалась такая буря эмоций, что темный Марат едва не попискивал от восторга. Марат разумный сканировал окружающий мир и надеялся, что все пойдет как надо. Пытался понять, с чем же они столкнулись, и робко предлагал бежать прочь от странного. Однако жажда игры затолкнула Марата Разумного на грань сознания. В деле был Марат Темный, и в такие моменты ему лучше не мешать. Нож медленно вошел парню чуть пониже ребер, сзади. Марат прикрыл глаза, ощущая безмолвие, входящее в чужую плоть стали. Но быстро понял, что ощущения не те, совсем не те. Вытащил нож из тела. Кровь брызнула на стенку и стала стекать вниз, собираясь в лужицу на дне. Марат сел так, чтобы видеть лицо парня. Видеть, как тот орет, как лопаются сосудики в глазах от натуги, и насладиться всецело дарованным шансом. Проверил лезвие ножа и с удивлением обнаружил, что на нем не осталось ни капельки крови, ни единой. Будто преграда оказалась непроницаемой для этой субстанции. Он медленно вводил нож в корчащегося парня. который, даже будучи сжатым в комок, все равно пытался избежать ранящей стали. Вжимался в противоположную стенку и брызгал красной слюной на заляпанную кровью преграду. Темный Марат заходился в восторге от великолепного дара. Он так не любил эти приготовления, эти нудные поиски подходящего дома, эти ожидания в засаде и постоянный страх, что кто-то услышит крики. А тут такой праздник. Когда дичь перестала трепыхаться, Марат поднялся на ноги. По ощущениям, он помолодел лет на 10. Ушли боль в пояснице, ушел постоянный мрачный настрой, хотелось смеяться, хотелось повторения. Темный Марат чуть успокоился и выпустил из плена разумную половину. Что-то здесь произошло, что-то странное, несомненно, впечатляющее, но все же от этого стоит бежать подальше. Он нахмурился. На лице мертвого парня застыл крик. На его лбу отчетливо виднелась примятость, будто он перед смертью прижимался к стеклу. Пока Марат всматривался, вмятина увеличилась. Брови охотника взметнулись в удивлении. Сфера определенно сжималась, сдавливала пленника внутри себя, вдавливала его. Лужица, в которой сидел мертвец, становилась все больше. Марата передернуло от восхищения, и это восхищение вновь вытеснило Марата разумного, считающего, что нужно бежать назад, к автомобилю, и ехать прочь, выжимая из движка все, на что тот способен. Его голосок опять ослаб. Темный забрал власть и, зажав в руках нож, поспешил вдоль забора, удаляясь от подстукивающего двигателя автомобиля в сторону освещенных домов. Как ночной мотылек на огонек лампы. В поселке оказалось всего 6 дворов. Безжизненных, потрясающих. В одном из них непонятный шар уже раздавил человека. И теперь переливался алым, неземным цветом. В мистическо-красном свете нельзя было различить даже костей. Сфера висела в кухне, под потолком, напротив работающего телевизора, в котором улыбающийся ведущий издевался над толстой тетькой. Зародыш чудовищного рубина. Алая звезда. Звезда, что превратила живого человека, смешав его кости, жилы, плоть, в один светящийся коктейль. Прекрасное творение природы. Второй и третий дворы пустовали. В четвертом Марат задержался и где-то подобранными граблями забил попавшего в сферу старичка. Марат вскрикивал от радости, когда острия вонзались в скрюченное тело, и когда древко сломалось в руках, отбросил его в сторону и продолжил уже с верным ножом, пока не насытился и этой смертью. В пятом дворе было пусто, но вот в шестом, в самом последнем, где играла пластинка, его ждал приятный сюрприз. Это был хороший ухоженный двор. Мощеные тропинки, подстриженные кусты роз и аккуратная аллея яблонь. Здесь жили, а не существовали. Двери на освещенную веранду были распахнуты. И там болтался еще один шар с уже раздавленным мужчиной. А над тропинкой к туалету, скворечнику, сжавшись в клубок, висела молодая женщина. Невидимые тиски выдавливали из нее жизнь. Но горящие безумием и страданием глаза не отрывались от расположенной от нее в трех шагах сферы. В этом крошечном, смертоносном пузыре стоял испуганный светловолосый мальчик, лет 2 или 3. Он толкал маленькими ладошками невидимый барьер и беззвучно кричал, плача от страха и непонимания. По раскрасневшемуся пухлому личику текли слезы. Мальчик смотрел на маму. Мама смотрела на сына. Сфера сжималась, но ребенок пока еще не чувствовал боли. Не догадывался, что его, кроху, не знающую об этом мире ничего, кроме любящих рук, скоро начнет растирать в кровавую кашу неведомая сила. Темный Марат захлебнулся от восторга. Его разумная половина билась в истерике и требовала бежать немедленно. Просила не делать того, что задумал смертоносный собрат. Даже ей происходящее показалось диким, ненормальным. Но власть над телом всецело принадлежала пьяному от крови темному Марату. Он летел на свет и уже не мог остановиться. Он скользил в ночи, пританцовывая под зациклившуюся мелодию, и голос Алисы казался инфернальным порождением ночи. Песня превращалась в гимн его охоты. «Тихо навстречу мне, тихо навстречу мне выйдет доверчивый маленький принц», — прошептал Марат, вторя словам певицы, и шагнул к ребенку. Детеныш прятался от лезвия, и Марат несколько раз прибольно ударился костяшками в невидимую стену, не дотягиваясь сталью до худенького тельца. Мальчик скользил по противоположной стенке пузыря. Лицо кривилось в испуганном плаче. Он заглядывал в глаза Марату с мольбой и непониманием, а тот злился, потому что никак не мог достать мальчишку. Наконец он метнул нож в сферу и попал ребенку в шею. Звереныш упал, и охотник тут же оказался рядом, выдернул оружие и вонзил его в хрупкое тело еще раз. А затем повернулся к матери ребенка. Устроился так, чтобы она, неслышно орущая в своей тюрьме, видела все, что он делает, и стал бить изворотливого гаденыша ножом, не отводя глаз от женщины. Впервые в жизни он увидел, как у человека умерла душа, и когда Марат оставил изрезанного ребенка и приступил к женщине, то заметил лишь движение глаз ее еще живого, но пустого тела. Когда Марат ударил ее ножом, позади раздался приглушенный возглас: «Ты чего делаешь, ублюдок?» Темный Марат сбежал, выбросив на поверхность разумного брата. «Они... их не вытащить!» — проговорил он и повернулся. Из подвала дома в него целился лохматый мужчина с безумным взглядом. «Нельзя, чтобы так, чтобы их раздавило! Они сжимаются!» «Всемогущий! Ты и Темку!» Ствол ружья дрогнул, и Марат прикрыл глаза от страха, ожидая выстрела. Если мужик видел...
«Сюда иди! Резче! Тихо!»
Марат на деревянных ногах проследовал к дому. Ступил по крутым ступеням в пропахший сыростью в подвал. Лохматый держал его на прицеле.
«Я мимо ехал, увидел человека там на обочине!»
Марат лихорадочно соображал, как много успел увидеть селянин, раз не выстрелил сразу. «Значит, немного. Значит, повезло. Хмельная от крови темная половина нарушила много правил. Потеряла осторожность. Не дала подготовиться. Это очень опасно».
«Что это такое?»
«В душе не чешу!» —
проворчал мужчина. Закрыл створки в подвал. Ружье направил на Марата.
«Я в подвал полез. Сонька попросила. Огурцы, матушку ее в душу».
Под потолком в окружении порхающих мотыльков горела лампочка, и потому Марат увидел, как по лицу Лохматого пробежала тень боли от воспоминаний.
«А тут полетело! Я такое в кино смотрел! Пузыри гигантские с неба! Хоп, хоп, хоп! Плюхались! Одни взлетали, точно видел! Остальные вон! Где Селиван? Он в доме остался?»
«Нет его». Марат понял, о ком речь. Облизнулся.
«Жаль, жаль, да уж, выберусь отсюда, в монастырь уйду, ибо грехов много за мною, пора бы вымыть душу, слышишь, чего?»
«Музыку?»
«А, патефон Селивана, вечно заедает, сучья песни и сучий агрегат!»
Он говорил, а ружье по-прежнему неуютно смотрело в живот Марата. Взгляд Лохматого то и дело возвращался к створкам, за которыми таился двор, где в лужах крови утопала добыча темной половины. Прозрачные чаши красного вина с нежными кусочками мяса. Марат вновь ощутил восхитительный бесшумный треск раздираемой плоти. Почувствовал безмолвную боль.
«Чудесно! Чудесно!»
Селянин хмурился, бормотал себе под нос.
«Страшная смерть! Но на Темку-то как рука поднялась-то?»
«Конечно, из ружья было бы проще», — бесцветно ответил Марат. «Но ружья у меня не было. Разве лучше, чтобы его раздавило и чтобы мать это видела?»
«О да, видела».
В штанах стало тесно.
«А ну как, отпустила бы их?»
буркнул лохматый, скривился.
«Да кого я? Эх, матушка, как Соньку-то жалко! Не приведи, Господи, самому такое! Чё делать-то будем? Телефон только у дороги? Мобильники тут никак!»
«Мне кажется, они уже ушли. Я тут долго ходил, пока людей искал».
«Старика Петра видел? Он как?»
«Так же».
«Да, беда какая! Всех оно взяло, что ли?»
«Да».
«Оказия дьявольская! До утра ждать, а? Завтра машина с молоком приедет, увидят чего, ментов, может, вызовут. Как думаешь?»
«Правило главное. Никаких свидетелей. Никогда. Даже таких». Темный Марат терпеливо молчал, пока Марат, разумный, искал выход из положения. Лохматый его не подозревает. Ощутимо борется с сомнениями, но главная мысль в его сельской голове еще не зародилась. Зачем у человека, вышедшего на поиски людей, нож в руках? Поэтому надо дождаться, когда ружье отвернется, когда можно будет сделать удар. Случай подвернулся очень скоро. Лохматый прислушался к чему-то, сжал в руках ружье и оказался рядом. Всмотрелся куда-то в щель между створками. Вытянул шею, а темный Марат вонзил ему в горло нож и левой рукой схватился за ствол ружья. Селянин забулькал, рванулся, повалился по ступенькам назад и нажал на спусковой крючок. Бахнуло так, что стало больно ушам. Завоняло порохом. Что-то чиркнуло по щеке, и по лицу потекла кровь. Ружье с грохотом простучало по ступенькам вниз и упало на труп Лохматого. Марат спустился следом, склонился над телом и выдернул из горла жертвы любимую игрушку. Улыбнулся, обтер лезвие об штаны и пошел по ступеням наверх. Он преодолел половину лестницы, когда ставни распахнулись, и в подвал заглянуло черное звездное небо. Чуть подрагивающе, будто смотришь сквозь мыльную пленку. Марат Темный сделал шаг к свободе и прибольно ударился носом о невидимую преграду. От неожиданности нож вылетел из руки и процокал по ступеням на дно подвала.
«Черт!»
— сказал Марат. Волосы на шее встали дыбом от дурного предчувствия. Он осторожно выставил руки перед собой и уперся в невидимый барьер. Отступил и наткнулся спиной на другую стенку. По всему телу тут же выступил пот. Марат обернулся, принялся шарить по преграде задрожавшими пальцами, понимая, что усилия тщетны, что он в ловушке. Губы задрожали от обиды.
«Это нечестно!» — сказал он. «Нечестно! Они должны были уйти!»
Марат расставил руки и коснулся пальцами противоположных стенок. Пузырь уже сжимался. По чуть-чуть, но неумолимо оттесняя плоть несокрушимой преградой. В груди образовался ледяной камень.
«Это нечестно!» — всхлипнул Марат разумный,
а его темный собрат бросил тело в атаку и долго-долго молотил по прозрачной броне кулаками, разбивая в кровь костяшки пальцев. Он бросался на преграду раз за разом, теряя силы и остатки рассудка от ярости и обиды. Сфера уменьшалась. Сначала она заставила Марата, все еще шипящего проклятия и пинающего невидимую преграду, сесть. Потом ему пришлось подгнуть колени, пригнуться, и тогда он заплакал, как ребенок. А через полчаса мог лишь бессильно всхлипывать, лежа скрюченным в клубок, и смотреть сквозь пальцы на щель неба, в которую поднимались алые звезды. Невидимое стекло уже вдавливало его голову в шею, ломило виски, трещали колени, из носа беспрестанно текли сопли, а Марат молил этот дьявольский китайский фонарик сжиматься побыстрее. Но призрачные стенки неторопливо сжимали обе его ипостаси в одно целое. И когда они стали плющить его пальцы о череп, когда с глухим хрустом ему выломало колено, он, наконец-то единый в своих чувствах, неразделенный, заверещал от боли. До самого конца он слышал только хруст собственных костей, а снаружи, среди мертвых дворов, звенели цикады, да заикалась пластинка.
«И это очень злое место. Когда-то здесь за одну ночь исчезли все жители», —
Отсветы костра гуляли на лице Всеволода, придавая ему зловещий вид. Светка слушала, затаив дыхание. «Мой отец даже собственное расследование проводил. Интересовался, что произошло, но никто ничего так и не узнал. Говорят, что просто люди бросили все и исчезли. Столы накрыты, телевизор работают, на улице даже джип стоял заведенный. И ни единой души. И песня какая-то старая играет над этим всем. А в подвале труп одного из жителей нашли, с раной в горле и разряженным ружьем. В кого он стрелял, кто его убил, никто так и не узнал ничего». Светка была влюблена во Всеволода, только поэтому согласилась пойти в поход с ребятами, надеясь, что парень обратит на нее внимание, что у них светлое будущее. Мама очень не хотела ее отпускать, но, в конце концов, смирилась. Вот только Всеволод не обращал на нее никакого внимания. «Смотрите, ребята!» — сказал кто-то. «Какие красивые звезды! Будто алые! Ого, они спускаются, ребят!» И они взглянули на прекрасное, таящее множество чудесных загадок, ночное небо. Конец рассказа. Озвучил Александр Авгур.
Кто тебя выдумал, звездная страна? Снится мне издавна, снится мне она. Выйду я из дому, выйду я из дому.